«Крымский вечер».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский. Напомню, что вы слушаете прямой эфир радио «Крым Реали» на 648 АМ или на 105,9 FM. Также напомню, что мы доступны в интернете на сайте «Крым Реали», на Facebook и YouTube страницах «Крым Реали». Ну и вы можете позвонить к нам в прямой эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму. А если будете звонить с материковой части Украины, используйте номер 044 490 2905. Также пишите ваши комментарии на YouTube-канале «Крым Реали». И еще одно напоминание, что подключиться к нашему прямому эфиру можно с понедельника по пятницу с 17 до 17.30, а также с 19.15 до 20 часов по крымскому времени. В остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Еще раз приветствую всех наших слушателей и зрителей в YouTube. В частности, уже есть первая реакция на тему нашей сегодняшней программы. А сегодня мы поговорим про заявление Владимира Путина, которое он сделал после встречи с президентом, после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. И есть уже несколько комментариев на нашем канале. Например, загребется Россия металлом туда-сюда тягать, Крым это Украина, это бесспорно. Вот кто-то пишет, что Украина только ничего сделать не может. Может быть, пока не может, да. Но мы сегодня обсудим вообще, на самом деле, что происходит в мире, какие заявления и почему Владимир Путин делает заявление о возможном каком-то конфликте вооруженном с НАТО. Почему мы об этом говорим? Дело в том, что президент России Владимир Путин полагает, что в случае вступления Украины в НАТО будет предпринята силовая попытка деоккупации Крыма. Об этом он сказал 1 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Давайте послушаем вообще вот этот небольшой фрагмент, что же сказал Владимир Путин.
Теперь говорят, следующий шаг – это Украина. Ее нужно принять в НАТО. Вот послушайте. Послушайте, что я скажу внимательно. Ведь в доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО. Напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс.
Ну, вот такие вот есть фантазии у Путина. И он также назвал Крым, цитирую, «суверенной российской территорией». И еще заявил на этой же пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Владимир Путин заявил, что никто не думает о последствиях принятия Украины в НАТО. Прямая речь Владимира Путина.
Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну, кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет.
Ну, хотелось бы, конечно, задать, если была бы такая возможность, думал ли Владимир Путин, когда отдавал приказ об оккупации украинского полуострова Крым в 2014 году, и к чему его действия могут тоже привести. Поэтому, когда Владимир Путин задает такой же, ну, не такой же, а вообще задает вопрос о том, что думает ли о том, кто-то о последствиях принятия Украины в НАТО, не знаю, какой он хочет ответ получить. Наверное, думают, и в том числе и 30 стран НАТО, и другие страны, и руководство Украины тоже. Сейчас с нами на связи президент Украинского центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар. Господин Гончар, здравствуйте.
Приветствую вас.
Ну, наверное, следили, да, ну, смотрели или слышали, или читали заявление Владимира Путина о том, что вот воевать с блоком НАТО, это цитата, да, кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал, похоже, что нет. Ну, так он прокомментировал возможное принятие Украины в НАТО.
Ну да.
Да, слышу, да, интересно. Скажите, на ваш взгляд, да, то есть действительно ли Путин так считает, что, ну, неправильный вопрос, вот я сам себя исправлю, извините, да, но действительно ли, и что пытается таким образом Путин сказать, да, то есть что он действительно так считает, что Украина собирается напасть там на Россию, а в этом случае, значит, России придется воевать со всем блоком НАТО, если Украину, опять-таки, по мнению Владимира Путина, примут в НАТО?
Ну, в рамках того видения, тех представлений, которые приняты в Кремле и в путинской голове, ну, наверное, они так считают. Но они получили уже достаточно образный ответ из Вашингтона, такой, картинка такая, так сказать, о лисе и курятнике. Что лиса сидит на курятнике, вот, и говорит, как ей страшно, куры ее пугают. Это Джен Псаки озвучила на брифинге в Белом доме. Поэтому, конечно, в этой картине мира кремлевской все перевернуто с ног на голову. И естественно, что как бы здесь рисуются страшные сценки войны между Россией и НАТО, и как бы НАТО в этом контексте виновата, что называется. Ну, в принципе, ничего нового со времен советской пропаганды. Помните, там, НАТО угрозой миру чревато. Вот здесь это как бы спустя там уже 30 лет нет Советского Союза, а какие-то нафталиновые стереотипы достали, их модернизировали, и вот теперь вот таким вот образом представляются, ну, с высот кремлевского Олимпа.
Михаил, если можно, я тогда, может быть, также еще уточню вопрос, потому что там достаточно много Путин уделил внимания вопросу вступления Украины в НАТО в своем выступлении 1 февраля после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, и он также, в частности, сказал, что вот уже сейчас, вот расширили это НАТО, хотя якобы там не обещали ему, или руководству России, или руководству Советского Союза не расширять это НАТО, и вот сейчас в Восточной Европе якобы уже находится ракеты противоракетной обороны НАТО, и эти ракеты, их при желании, или там, ну, при каком-то желании, говорит Путин, можно оснастить ракетами не оборонительными, а там наступательными, и таким образом будет угроза уже непосредственно России. Так вот, есть ли она, эта угроза, на ваш взгляд?
Ну, вот вы правильно заметили. Может, будет, но нет этого. Вот «Искандеры» в Калининграде есть, и это отнюдь не система какая-то противоракетной обороны. Это наступательная ударная система, оперативно-тактический комплекс. В Белоруссии появились тоже «Искандеры». Крым напичкан, оккупированный Крым напичкан тоже ракетными системами разными, которые могут практически работать по всей Европе. А тут он говорит о том, что системы противоракетной обороны, да, которые размещены в Польше, в Румынии, могут быть переоборудованы. Ну, могут. Но как бы, если бы такие факты были, то они уже трубили по всему свету, что так бы Америка впихнула в систему ПРО другие ракеты и, так сказать, грозит там нанести удар по европейской части России.
Сегодня
это сказки. Ага. Вот. Но как бы они... Это тоже страшилки не сегодняшнего дня. То есть как только...
Это не речь... что-то новое, да? То есть
это не что-то новое. Как только зашла речь еще в нулевых о том, что Соединенные Штаты могут разместить в Центральной Европе элементы систем противоракетной обороны, вот там тогда и заговорили о том, что да, вот вроде бы оборона, они туда впихнут ударную ракету и так далее. Чушь все это, вот откровенно говоря, чушь. Это примерно то же самое, вот снова-таки об угрозе со стороны НАТО. Давайте вспомним опять историю. Вторжение в Чехословакию чем мотивировалось? Что так, вот НАТО вместе с западногерманскими реваншистами готовы сделать переворот в социалистической Чехословакии, 68-й год. Поэтому туда, так сказать, превентивно зашли советские войска и войска стран Варшавского договора. Давайте вспомним Афганистан. Почему одно из оправданий вторжения в Афганистан? Если бы, мол, в Афганистан не вошли, там бы были уже, там, Амин пригласил американцев. Потому что Амин – агент ЦРУ. Все, так сказать, архивы уже открыты были давно. Оказалось, что никакой Амин не агент ЦРУ, и приглашал он советские войска, а не американские. Давайте вспомним ситуацию перед оккупацией Крыма. О чем говорили? Что вот-вот в Севастополе будет НАТО, развернут военную базу против России, и если бы, мол, мы, Россия, не оккупировали, воссоединили Крым, то там была бы натовская база.
Михаил, я прошу прощения, если можно, побудьте с нами на связи, мне очень важно получить ваши ответы также еще на несколько вопросов. С нами сейчас на связи был Михаил Гончар, президент Украинского центра глобалистики. Напомню, что вот поводом для нашей программы сегодня послужили недавние заявления российского президента Владимира Путина, который полагает, что в случае вступления Украины в НАТО будет предпринята силовая попытка деоккупации Крыма. Об этом он сказал 1 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. И дословно он сказал следующее, цитирую, «В доктринальных документах Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем». Что же написано вообще в доктринальных документах Украины по поводу деоккупации Крыма? Вот этот вопрос, я надеюсь, сейчас ответ мы получим у заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилы Ташевой. Тамила, приветствую вас.
Добрый вечер.
Тамила, так что же все-таки написано в стратегии деоккупации Крыма, если господин Путин говорит о доктринальных каких-то вещах, которые якобы написано, что будет Украина собирается вернуть Крым, дословно цитирую, в том числе военным путем?
Ну, в первую очередь я хочу сказать, что и поздравить нас всех, что у нас стратегия деоккупации еще в прошлом году появилась. И, наконец, представители страны-оккупанта, да, в полной мере оценили те документы, над которыми мы работали действительно длительное время, и, слава богу, все-таки они уже действительно являются основоположными, да, для процесса деоккупации. Но очень важно отметить, да, что в самом начале стратегии деоккупации, которая была в прошлом году утверждена, есть такой раздел, как «Руководящие принципы». Да? И там есть такой пункт номер 8, который я процитирую на украинском языке. «Україна наголошує на пріоритетності політико-дипломатичних засобів із вирішення збройного конфлікту, розв'язаного Російською Федерацією, відновлення та розбудови миру». Да? То есть ми чітко говоримо о том, що Украина использует различные методы, но в первую очередь это руководящий принцип говорит о приоритетности политико-дипломатических способов разрешения международного сбройного конфликта. Да? Конечно же, Украина может использовать в том числе элементы определенные военные, и это абсолютно нормально, потому что когда территорию мы деоккупируем, действительно используя в первую очередь политико-дипломатические методы, конечно же, при входе на территорию для реформирования, в том числе сбройных наших сил, да, конечно же, будут использоваться военные методы в том числе. Да, есть ряд пунктов, которые касаются реформирования в стратегии деоккупации, реформирования военного, да, и это очень тоже важно, действительно, что в стратегии это появилось. К примеру, один из пунктов про 79-й, да, говорит о том, что Украина обеспечивает специальную подготовку военных сил Украины и других предусмотренных законом Украины военных формирований, правоохранительных органов для исполнения положенных на них задач с учетом особенностей процессов деоккупации и реинтеграции с использованием опыта граждан Украины, которые брали участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Да? Даже в этом пункте мы говорим в первую очередь о том, что, конечно же, будет обеспечена, да, подготовка военных сил Украины, но с учетом вопросов, связанных с деоккупацией, реинтеграцией, с мирным прохождением данного процесса. Поэтому, конечно же, мы рассматриваем такие заявления Владимира Путина как очередную волну гибридной, в том числе агрессии против Украины, информационной войны против Украины, для того, чтобы любые действия, которые они будут осуществлять в дальнейшем в Украине, мы видим, да, ту агрессию, которую, о которой говорят наши международные партнеры, и спасибо им за большую за поддержку, они хотят осуществлять на территории Украины.
Понятно. Спасибо вам за комментарий. Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, была на связи, телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем программу. Напомню, что, я надеюсь, Михаил Гончар, у нас есть связь с Михаилом Гончаром, президент Украинского центра глобалистики «Стратегия-21». Ну, Михаил, вы тоже слышали сейчас, да, комментарий Тамилы Ташевой о стратегическом документе, этот «Стратегия деоккупации Украины». Но мой вопрос все-таки сейчас, давайте вернемся к обсуждению того, действительно ли есть какая-либо угроза со стороны НАТО, точнее, расширения НАТО для России?
Ну, опять-таки, мы имеем дело с картиной, в которой искусственно все преувеличивается. Вот только один пример. Помните, как еще в конце прошлого года на пресс-конференции Путин говорил там, и даже еще раньше, несколько месяцев до этого, о некой угрозе ракет НАТО из-под Харькова, что, мол, подлетное время, так сказать, очень маленькое и так далее. Но, я вот привожу сюда пример, от латвийского Резекне до Москвы даже ближе, чем от Харькова до Москвы. Латвия с 2004 года член НАТО. Вот почему-то Путин как бы там никакой угрозы не видит. А здесь он увидел. То есть все это абсолютно надуманные вещи, во многом рассчитанные именно на внутреннюю российскую аудиторию, когда надо поддерживать вот этот градус накала, ощущение, что все, Россия осажденная крепость и так далее. Вот. Если мы посмотрим, какие силы НАТО размещены вот на восточном фланге НАТО, то эта картина, которая рисуется в Кремле, выглядит смешно, абсолютно. Ну, не будем брать весь восточный фланг НАТО, там, от Норвегии там, до Греции и Турции, но возьмем как бы черноморский вариант, то, что близко к Крыму, за который он так опасается. Румыния и Болгария, они имеют достаточно символические вооруженные силы. Да, там размещены американские контингенты, но это маленькие контингенты. В Болгарии там авиабаза граф Игнатьево, в Румынии ДВСЛ, пункт военно-морских сил, авиабаза Михай Когелничану. Но эти силы, размещенные американцами, они несопоставимы с тем, что напичкала Россия в оккупированном Крыму.
То есть даже только в Крыму, да?
Опасность для крымчан, разместив там группировку, которая все время увеличивается. Опять же таки, морские силы, военно-морские силы. Болгария и Румыния, они имеют очень скромные флота, которые не идут никакое сравнение с Черноморским флотом. А те корабли НАТО, которые заходят в Черное море из стран, которые не являются черноморскими, они больше 21 дня пребывать в Черном море, согласно конвенции Монтрё, не могут. То есть, угу. Они на ротационной основе приходят и уходят.
Михаил, вот, поэтому... если возможно, еще такой комментарий хотелось бы от вас получить. Вот Москва, напомним, да, опасается, что на базах в Румынии и Польше могут быть размещены не только противоракетные комплексы, да, но вот в этих, но и также крылатые ракеты «Томагавк», потенциально пригодные для доставки ядерных боеголовок. И вот сегодня появилась информация от источников агентства Bloomberg, об этом сообщает «Голос Америки». Значит, сообщают, что США готовы рассмотреть предоставление России допуска на базы НАТО в Румынии и Польше для инспекции размещенных там ракет. Как вы думаете, пойдет ли Москва вот на такую инспекцию, ну, или примет ли участие в ней для того, чтобы снизить уровень напряженности?
она как бы проигрывает в обоих случаях. Если не пойдет, то как бы понятно, что они лгут и выдают самое за действительное, потому что ну могут разместить опять-таки, но прецедентов-то не было. Вот поэтому американцы говорят: спокойно, можете приехать посмотреть. Вот. Поэтому как бы тут ситуация для них, я думаю, что такая своеобразная ловушка. Вот. Приехать посмотреть — это означает как бы наступить на горло собственной песни. Тогда надо уже говорить, что вот где, мол, видим, что ничего такого на самом деле нет. Но другое дело, что они потом могут сказать: ну да, вот мы посмотрели, нету, мы уехали, они там чего-то завезли или завезут. И, так сказать, что называется, наша песня гарна и нова, починаем ее знову. То есть в этом смысле, когда имеешь дело с вот таким карточным шулером, то надо действовать совершенно по-другому, а не вестись на вот эти пропагандистские уловки. Я имею в виду, что точно так же, я не исключаю того, что в дальнейшем НАТО и Соединенные Штаты будут требовать от России, что а давайте мы посмотрим, вот что у вас там в Калининградской области, вот, что вы там в Беларуси напичкали, вот, что в Крыму.
Угу.
Потому что, как бы, если Соединенные Штаты готовы открыто показать на этих двух пунктах размещения систем ПРО, противоракетной обороны, что там есть и чего там нету, то, собственно говоря, тогда напрашивается, что надо и удовлетворить ответное любопытство. Оно, конечно, будет.
Понятно, да. Хорошо, спасибо вам. Михаил Гончар, президент Украинского центра глобалистики «Стратегия-21», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». И это действительно очень интересный вариант. А пойдет ли тогда, если Америка готова, Соединенные Штаты Америки готовы показать свои военные базы и допустить туда с инспектированием на эти базы в странах Восточной Европы представителей России, для того, чтобы они все там увидели, то согласится ли Россия опять-таки показать свое вооружение, которое находится в оккупированном Крыму. Кстати, я сейчас хочу, чтобы мы послушали очень интересную мысль Александра Вершбу. Это экс-заместитель генерального секретаря НАТО. Он посол, был послом США в России с 2001 по 2005 год. В комментарии для Радио Свобода он отметил, что вот вообще вся эта цель, главная цель Путина, вне зависимости от того, что вот он сейчас говорит в конкретный момент, это вообще лишить Украины независимости.
Я думаю, що головна мета Путіна – це забрати українську незалежність і зробити країну повністю залежною від Росії. Я думаю, що це частина його глобальної задачі – намагання звести на нівець результати холодної війни та врегулювання, яке відбулося на початку 90-х. Але стратегія Путіна призводить до протилежних наслідків. Він спричиняє більшу підтримку з боку НАТО для України, інші країни, як Фінляндія і Швеція, відкривають двері для переговорів щодо приєднання до Альянсу. І сили НАТО будуть зростати на сході Європи після усього, що Росія влаштувала цього.
Это сказал Александр Вершбу, экс-заместитель генерального секретаря НАТО и посол США в России с 2001 по 2005 год, о том, что вопреки, то есть действия России приводят на самом деле, и заявления российского руководства приводят к обратному эффекту. Они говорят, господин Путин говорит, что он против расширения НАТО, но такие заявления и такие действия настолько агрессивные, что даже другие страны, которые, европейские страны, которые сейчас еще не являются членами НАТО, и это не только Украина, да, они заявляют о том, что давайте, наверное, посмотрим на этот вопрос и рассмотрим снова, может быть, нам все-таки стоит стать членом НАТО. Сейчас с нами на связи Андрей Иванец, крымский историк и политолог. Андрей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Андрей, мы сегодня говорим о поводом для нашей программы послужили слова Владимира Путина, которые были сказаны 1 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, и он там заявил, что... Цитирую дословно: «Представим, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием и начинает операции в Крыму, не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория, считает Путин, и он говорит, что нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, нет», — сказал Путин. На ваш взгляд, действительно ли Путин боится украинской военной деоккупации Крыма?
Путин боится на сегодняшний день, на, по-моему, не столько украинской военной деоккупации Крыма, сколько стремится все-таки продвинуть под разными соусами свою старую идею создания сфер влияния. Создание сфер влияния в Европе и в мире. И вот эта идея, она постоянно Западом отбрасывается, как архаическая, как идея из прошлого столетия. А Путин старается завернуть эту идею в современную риторику и преподнести Западу как нечто удобоваримое. И вот здесь он использует старый трюк диктаторских режимов, когда агрессивное государство пытается представить жертву агрессии агрессором, а себя вот такой геополитической невинностью. И этот трюк иногда проходил в прошлом, но сегодня, к счастью, мы видим, что попытки Путина вот представить себя некой жертвой, которой нужны там гарантии безопасности, они, конечно, по сути своей не выдерживают критики никакой, и цивилизованный мир, собственно, не готов играть по таким правилам и откровенно указывает Путину и его режиму, что их претензии на вот эти сферы влияния, они не будут восприняты и они просто отбрасываются. Я имею в виду, в частности, и ультиматум Путина с его этими требованиями в декабре о том, чтобы НАТО убралось там до границ 97 года, о том, чтобы НАТО отказалось принимать Украину в свой состав и сделало об этом заявление, чтобы НАТО там перестало размещать свои силы вблизи границ России и так далее. То есть это все последовательно Западом отброшено на официальном уровне. Но Путин старается дальше вот эту идеологическую линию продвигать, и поэтому делает такие заявления, которые, кстати, собственно, показывают, насколько Россия является нецивилизованным государством. Она себя ведет вот как гопник в подворотне, когда сначала приличному человеку гарантируется безопасность, потом у него что-то отбирается, а когда полицейский приближается, то гопник кричит: вот, вот разбойник. Да? То есть это даже не держи вора, это вот, вот такое гопническое поведение на международной арене, когда государство-агрессор ведет себя неадекватно.
На ваш взгляд, я напомню нашим слушателям и зрителям, Андрей Иванец с нами сейчас на связи, крымский историк и политолог, вы слушаете радио «Крым Реали», программу «Крымский вечер». На ваш взгляд, насколько вот это, эти ответы, которые сейчас дают Соединенные Штаты Америки, НАТО, другие европейские страны, сегодня, кстати, должен был состояться разговор, не знаю, вот может быть прямо сейчас в эти минуты он проходит, также премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона с российским президентом Владимиром Путиным, на ваш взгляд, вот этих слов, которые произнесены западными лидерами, будет ли их достаточно для того, чтобы изменилось поведение Владимира Путина и его, ну, может быть, публичная риторика, может быть, такой же останется, но, может быть, изменится, во всяком случае, там, приготовление к каким-то агрессивным действиям?
Ну, сегодня ЛПИС опубликовала возможные ответы НАТО и Соединенных Штатов Америки, где они принципиально отбрасывают предложение Путина, но дают ему возможность как бы решить этот вопрос с сохранением лица. Я не уверен, что Путина как бы интересует вот такой вариант события, если бы были только заявления. Но, к счастью, мы сегодня видим просто второй ленд-лиз. Мы, с одной стороны, видим действия России, которые беспрецедентные проводят учения, которые десятки лет не проводились по количеству людей на границах с Украиной. Так называемые учения, да, которые на самом деле несут угрозу агрессии. А с другой стороны, мы вот просто видим, как за последние месяцы Соединенные Штаты Америки, Великобритания, другие страны начали поставки нам оборонного оружия, которое укрепляет позиции Украины. И то есть поддержка сегодня нашей страны, она наблюдается как на дипломатическом уровне, несмотря на некоторые неудачные ходы нашего же руководства, на экономическом, на военном, что очень для нас важно, и готовятся санкции, которыми Россию стараются остановить. И все это в комплексе, оно...
Так, у нас... что-то разъединилось. Спасибо. Андрей Иванец, крымский историк и политолог. Так понимаю, что в комплексе, наверное, все-таки все это остановит господина Путина. Давайте вот мы еще сейчас кого очень коротко послушаем. Бен Ходжес, экс-командующий сухопутными силами США в Европе, он в интервью «Радио Свобода» сказал, что, по его мнению, президент России до сих пор не принял решение по поводу новой атаки на Украину. Далее прямая речь Бен Ходжес.
Кремль робить усе для того, аби мати можливість наступу на Україну. Але я не вірю, що президент Російської Федерації вже зробив вибір. Це означає, що в нас досі є можливість стримати російську агресію. Поки ми тримаємося разом, Сполучені Штати, Україна, НАТО, Кремль уникає атаки. На мою думку, можна очікувати якийсь варіант атаки в найближчі 2-3 тижні, але вона не буде масованою. Я думаю, що українські збройні сили будуть готові. Я вражений рішучістю ваших військових.
Это сказал Бен Ходжес, экс-командующий сухопутными силами США в Европе в интервью «Радио Свобода». Я сейчас режиссера попрошу напомнить, кто у нас сейчас на связи дальше будет. Так, значит, у нас сейчас, мы сейчас будем говорить с Александром Морозовым, российским историком и политологом, сотрудником Академического центра Бориса Немцова по изучению России. Александр, приветствую вас.
Да, добрый день.
Интересует вот ваше мнение. Мы сегодня, напомню нашим слушателям и зрителям, мы сегодня обсуждаем вот эти слова, сказанные президентом России Владимиром Путиным, о том, что в случае вступления Украины в НАТО будет предпринята силовая попытка деоккупации Крыма. Об этом он сказал 1 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Но также он во время этой пресс-конференции, он также напомнил, в очередной раз как бы он напомнил о каких-то обязательствах, которые давали Советскому Союзу по поводу, Советскому Союзу и затем России по поводу не расширения НАТО. Может быть, вы, как историк, можете нам объяснить, что это за такие обещания, о которых постоянно говорит господин Путин?
Ну, во-первых, надо сказать, что эта тема этих обещаний, она много раз уже обсуждена. И все хорошо знают, что речь о расширении НАТО или не расширении шла еще до возникновения Российской Федерации как нового государства. То есть этот разговор был в 90-м году, во времена Горбачева. И этот разговор происходил в контексте, которого теперь уже давно нет. И нет его после 91-го года. В этом смысле слова Российской Федерации никто никогда, конечно, не давал подобных обещаний, и даже разговора такого не было. Это хорошо подтверждают и многие российские дипломаты, и те, кто был участником событий конца 80-х годов и работал вместе с Горбачевым. Это что касается вот этих обещаний. Что касается выступления Владимира Путина на пресс-конференции с Орбаном, то здесь у нас такая есть неразрешимая проблема. Видно по этому выступлению, что Путин хочет вернуться к риторике 2014 года. А тогда все помнят хорошо, что была такая риторика у Кремля, что вот она потом даже превратилась в такой мем, знаете, то есть здесь будут солдаты НАТО. И в течение года по поводу этой риторики шутили и в России тоже люди и говорили, что вот мы сидим в этом ресторане, а если бы не мы, то здесь были бы солдаты НАТО. И это доходило до анекдотизма. Вот тогда, в 2014 году, Путин тоже, собственно, аргументировал от воображаемого будущего. То есть мы предпринимаем такой шаг, потому что если бы не мы, то здесь были бы солдаты НАТО.
Да, вот неоднократно такое.
Да, неоднократно, да. Сейчас он тоже прибегает к этой же риторике. Он строит воображаемую конструкцию. Что вот там, если когда-либо Украина вступит в НАТО, ну, во-первых, когда она вступит? Это совершенно открытый вопрос, никто этого не знает. И на данный момент у Путина вообще нет оснований считать, что она вступит, потому что все знают хорошо, что страны Альянса должны договориться все об этом, должен быть консенсус, это очень долгая историческая процедура и так далее. Безусловно, сотрудничество Украины с НАТО будет развиваться, в этом тоже никто не сомневается. Но само все вступление в НАТО, это непонятно когда. Поэтому у Путина нет оснований. Второй момент, даже если бы это произошло, вступление Украины в НАТО, из этого вовсе не следует, что последует какая-то военная операция в Крыму. И вся эта аргументация, это такое сослагательное наклонение. Путин хочет обосновать какие-то безумные, недопустимые действия, ну, воображаемыми конструкциями воображаемого будущего, которые не имеют отношения к сегодняшней проблематике безопасности.
Понятно, спасибо вам. Александр Морозов, российский историк и политолог, был с нами на связи. Он также сотрудник Академического центра Бориса Немцова по изучению России. Это программа «Крымский вечер». Я хочу, чтобы мы еще один фрагмент послушали. Вот Путин объяснил, опять-таки, на 1 февраля, после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, вот почему он считает, что НАТО обязано дать такое обязательство не принимать Украину в НАТО.
Ну, мы зачем подписывали договоры, соответствующие соглашения в Стамбуле и в Астане, где написано, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет безопасности других. Ну вот мы говорим, что принятие Украины в НАТО подрывает нашу безопасность. И просим обратить на это внимание. Вот говорят, политика открытых дверей. Она откуда взялась-то? В НАТО политика открытых дверей. Где она прописана? Нигде. В статье 10 договора 1949 года, если мне память не изменяет, о создании НАТО, написано, что Альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в эту организацию. Может, но не обязан. И те же США, даже НАТО может сказать, в том числе и Украине, мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ей, мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять, потому что у нас есть другие уже ранее принятые международные обязательства. Чего же здесь непонятного или даже обидного для Украины?
Это сказал президент России Владимир Путин. Сказано это было 1 февраля по итогам переговоров, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. А с нами сейчас на связи экс-председатель Совета министров Автономной Республики Крым, народный депутат Украины, предыдущий созыв Сергей Куницын. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
А интересует ваше мнение, действительно ли Путин так боится расширения НАТО, и действительно ли есть какая-либо угроза в военном плане для безопасности России в случае возможного расширения НАТО, в том числе за счет Украины?
Ну, во-первых, меня удивляет, почему Россия так настойчиво просит вернуться к 1997 году к договоренностям. А я бы предложил вернуться к 96-му году, к Будапештскому меморандуму. В Будапештском меморандуме, который подписала Россия, там Британия, Соединенные Штаты, Франция, там Англия, Крым в составе Украины и Донбасс тоже. Давайте вернемся к 96-му году, вы вернете нам оккупированные территории, а потом будем обсуждать вопрос НАТО или не НАТО. Почему вы хотите возвращаться в 97-й год? Потому что в 97-м году приняли там страны Балтии и там Румынию и остальных. Давайте вернемся уже, если говорить о международных договорах. 96-му, зачем 97-му году? Вы же подписались под тем, что Украина...
Гарантировать территориальную целостность. Да, да. Сергей Владимирович, а как вы думаете, кстати, насколько это реалистично сейчас вернуться вот к этому статусу кво? И действительно, если Россия хочет какого-то письменного гарантирования своей безопасности, ну вот сказать, да, выполняйте Будапештский меморандум, гарантируйте территориальную целостность Украины и давайте дальше договариваться.
Да, вот почему бы им не предложить? Давайте вернемся к 96-му. Чего вы верите в 97-м? Вы же в 96-м подписали, что Украина в границах Украинской Советской Социалистической Республики единая и неделимая. Угу. А вы возвращаетесь к тому году, когда это вам выгодно. А почему? А потом появляются такие заявления о том, что если Украина вступит в НАТО, так самое-то, понимаете, что интересное. Ведь главное, одна из главных целей России при захвате Крыма и Донбасса, это было не пустить Украину в НАТО. Они своими действиями просто вталкивают Украину в НАТО. Ведь для того, чтобы страна вступила в НАТО, если мне память не изменяет, нужен общенациональный референдум. Так вот, если бы не было 2014 года и захвата Крыма и Донбасса, на тот момент, насколько мне известно, меньше 40% украинцев готовы были к вступлению в НАТО.
Это вы по социологии, да?
По социологии, да. А если сейчас, когда на нас братская, в кавычках, страна напала и откусила у нас 20% территории, и у нас 10 тысяч погибших, то я думаю, что большинство населения Украины аж бегом проголосует. Так и НАТО приблизилось. Вот посмотрите, когда еще было такое, чтобы нам страны НАТО и не НАТО поставляли столько оружия. То есть Россия своими действиями против Украины, она, по сути дела, вталкивает Украину в НАТО, потому что Украина поняла, что это единственный альянс, который защищает членов своего альянса. А нам подписали гарантию территориальной целостности, и страна-гарант на нас напала и с нами воюет. Ну, а о чем можно говорить?
А на ваш взгляд, Сергей Владимирович, напомню, Сергей Куницын с нами на связи, экс-председатель Совета министров Автономной Республики Крым, народный депутат Украины, нескольких созывов. Сергей Владимирович, на ваш взгляд, действительно, вот если говорить о какой-то военной угрозе, есть ли она, эта военная угроза, со стороны НАТО для России вот сейчас, в 2022 году? Хотя бы гипотетическая какая-то военная угроза?
Я считаю, что нет никакой угрозы. Послушайте, самое серьезное оружие, которое есть на Земле, это ядерное оружие. В России второй в мире потенциал. И понятно, что применение ядерного оружия, оно вообще делает бессмысленным все остальное. Да? Человечество просто будет уничтожено. Поэтому там ближе ракеты, дальше ракеты, это уже не принципиально. 7 минут они летят до Москвы или 27 минут они летят. Это уже совершенно, ну, сегодня гиперзвуковое оружие, сегодня уже настолько все современно, и мир вооружен до такой степени оружием уничтожения. Человечеству вообще надо думать о своем спасении, потому что вы смотрите, что творится, да? Человечество над землей издевался тысячелетиями, и земля сегодня платит ковидами и прочими делами. Сегодня надо думать не о вооружении, а о спасении планеты.
Сергей Владимирович,
в моем понимании.
Да, это понятно, Сергей Владимирович. А еще вопрос интересует. Есть, потому что разные мнения по поводу реалистичности российского вторжения, нового вторжения на Украину. Вы как, ну, человек опытный, вы что думаете по этому поводу? Возможно ли такое вторжение или нет?
Ну, знаете, если бы нам кто-то сказал в 2013 году, что у нас Россия нападет, мы тоже подумали. Когда я помню, я был губернатором Севастополя, и в 2008 году была российско-грузинская война. Ко мне тогда пришел, помните, ко мне пришел тогда адмирал Тайнюк, уже дело прошлое, командующий военно-морских сил. Говорит, надо вот секретный план утвердить, если Россия с ума сойдет, она нападет на Севастополь. Что будут действовать, как будут действовать военно-морские силы, береговая оборона, там, милиция и так далее. Ну, тогда мы это как бы с усмешкой все воспринимали, потому что это что-то нереальное. Хотя после Тузлы у нас уже иллюзий было гораздо меньше. Но я... Российская армия — это даже не советская армия. Поэтому как бы теми 120 тысячами, которые находятся на границе с Украиной, они страну, в которой уже 600 тысяч воевавших, и под ружьем, если взять армию, национальную гвардию, полицию, там 500 000 человек, 120 тысячами не завоюешь. Я скорее всего считаю, что это элемент политического давления не только на Украину, но и на тех, кто нас поддерживает, потому что блицкрига не будет. Это не 14-й год, когда была разута, раздета армия, нечем было воевать.
Понятно.
Сегодня Украина имеет достаточно серьезное вооружение. Я думаю, что это просто игра нервов.
Понятно.
Игра нервов и попытка давления на страны НАТО с тем, чтобы Украина там категорически не оказалось.
Понятно, спасибо вам. Сергей Куницын, экс-председатель Совета министров Автономной Республики Крым, экс-глава Севастопольской городской администрации, также народный депутат Украины нескольких созывов, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Ну и есть еще также данные опроса, проведенного центром Разумкова. Почти 45% украинцев считают реальную угрозу вторжения России в Украину. Вот было опубликовано сегодня буквально этот результат опроса. опроса, а 43% и 70% опрошенных, они противоположного мнения и считают, что вторжения в Украину не будет. На самом деле, напомню, о чем мы говорили сегодня в этой программе. Президент России Владимир Путин полагает, что в случае вступления Украины в НАТО будет предпринята силовая попытка деоккупации Крыма. Об этом он сказал 1 февраля на пресс-конференции в Москве. И насколько вот мы сегодня опросили экспертов, они все сходятся в одном практическом мнении о том, что таким образом господин Путин, он оказывает давление не только на Украину, но также и на всех западных партнеров Украины для того, чтобы, ну, существенно ослабить Украину, ну и Запад, и вот, как сказал Сергей Куницын, такая игра на нервах. К чему она приведет, увидим. Александр Янковский, программа «Крымский вечер». Всего вам доброго.